13, стихи 1-5. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Иуда Галилеянин, о котором тот же самый евангелист упоминает и в Деяниях, в главе 5, стихе 37, будучи сам сведущ в законе, убедил многих и иных галилеян пристать к своему учению. Учил же он тому, что никого из людей, ни даже самого царя, не позволительно именовать Господом, ни в буквальном смысле, ни в смысле почтения и благоволения. Отсюда многие из них за то, что не называли кесаря Господом, жестоко были наказываемы. Они учили еще, что не должно быть приносимо никаких жертв, кроме заповеданных Моисеем, почему они возбраняли жертвоприношение за кесаря и за римский народ. Вероятно, в негодовании на это Пилат приказал заколоть сих галилеян при тех самых жертвоприношениях за римский народ, которые были ими воспрещаемы, поэтому кровь их смешалась с кровью жертв. Об этом, как происшедшем из-за благочестия, некоторые доложили Спасителю, желая узнать его мнение об этом предмете. Ибо некоторые думали, что они пострадали весьма справедливо, как грешники, так как они были виновниками возмущения и возбудили в Пилате ненависть к иудеям, ибо их сопротивление называть кесаря Господом было простираемо на весь народ иудейский. Спаситель не отрицает того, что они грешны, но не говорит и того, что они пострадали так потому, что грешнее прочих, не пострадавших. Но если и вы не покаетесь, если не перестанете возмущать и возжигать внутреннее междоусобие, и не поспешите умилостивить Бога делами, то подвергнетесь еще худшей участи. Ибо не следует под предлогом благочестия снискивать себе славу и между тем возбуждать внутренние мятежи. Башня, упавшая в Силоаме, была предуказанием на то, что имело впоследствии случиться с этим народом. Примером немногих тогда погибших она вразумляла многих, что и они потерпят большое зло. Ибо башня служила предизображением целого города, а те погибшие 18 человек – целого народа. Действительно, когда город пал от Тита, тогда вместе с ним погиб и весь народ, упорный в неверии. Это должно быть для нас уроком при всех ежедневных случаях. Если некоторые падают, тогда как мы остаемся без искушений, то сие не должно служить для нас поводом к совершенной беззаботливости, будто бы мы остаемся без искушений, потому что праведны, а, напротив, мы должны более вразумляться, потому что они наказываются, чтобы мы улучшились. Если же мы не исправимся, то горе наше будет больше. Стихи 6-9. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: „Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает“. Но он сказал ему в ответ: „Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее“. Согласно с ходом речи, приводит притчу сию. Перед этим он сказал: если вы не покаетесь, то погибнете. Теперь, кстати, присовокупляет притчу сию. Смоковница есть народ иудейский, производящий одни только горькие листья, а плодов не приносящий. Стоял он в винограднике Божьем, то есть в церкви иудейской. Домовладыка Христос, приходил и искал в иудеях плода веры и добрых дел, но не нашел. Приходил он по три срока, раз через Моисея, в другой через пророков, а в третий сам, лично. Наконец, поскольку, несмотря на все это, иудеи не покаялись, Христос отсек их от любви Божией. Ибо они уже не называются народом Господним и людьми святыми, но вместо их введены язычники, могущие приносить плод. Под смоковницей можно разуметь и все человечество, под домовладыкой — Бога Отца, под виноградарем — Сына Божия, явившегося во плоти для того, чтобы приложить попечение и очистить наш виноградник. Христос не позволяет срубить эту смоковницу как бесплодную, говоря Отцу: «Оставь ее и на этот год». Если люди не улучшились через законы пророков и не принесли плода покаяния, то я еще напою их своим учением и страданиями, и, может быть, они принесут плод благопокорности. Если же смоковница не принесет плода, то после срубишь ее, отвергнув их от участи праведных. По три раза Бог искал плода в роде нашем человеческом, и трижды Он не дал. В первый раз, когда мы приступили заповедь в раю, смотрим Бытие. В другой, когда во время законодательства слили тельца и славу Бога променяли на изображение вола, едущего траву. Смотрим Исход, главу 32, и Псалом 105, стих 20. В третий, когда испрашивали на распятие Спасителя и Господа, говоря: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 19, стих 15. И каждый из нас, в частности, есть смоковница, посаженная в винограднике Божьем, то есть в церкви, или просто сказать, в здешнем мире. Бог приходит искать плода, и если находит тебя бесплодным, повелевает тебя исторгнуть из здешней жизни. Но виноградарь может пощадить. Кто же этот виноградарь? Или ангел-хранитель каждого, или и сам человек? Ибо каждый сам для себя есть виноградарь. Часто, подвергшись смертной болезни или иным опасностям, мы говорим: «Господи, оставь и на этот год, и мы покаемся». Ибо это означает окопать и обложить навозом. Душа окапывается, когда она отрисает себя пыль житейских забот и делается легкой. Она облагается навозом, то есть теплотой жизни бесславной и всеми презираемой. Ибо когда кто для спасения души оставляет славу и решается на жизнь бесславную, тогда это называется обложить душу навозом, чтобы она принесла плод. Если принесем плод, то хорошо. А если нет, то Господь не оставит уже нас в своем винограднике, но исторгает из здешнего мира, чтобы мы не занимали напрасно место. И кто видит грешника долго живущим, тот сам портится и делается хуже. И таким образом оказывается, что грешник сам не приносит плода, да препятствует другому, который мог бы принести плод. Если же он будет исторгнут из здешней жизни, то видевшие посечение его, может быть, придут в чувство, переменятся и плод принесут. Говорится, что домохозяин приходил к смоковнице по три года, может быть, потому что нам даны три закона, через кои Господь к нам приходит. Именно – естественный, Моисеев и духовный. Нам следовало приносить плод и при руководстве естественного закона, ибо природа сама по себе научает должному, но поскольку Господь нашел естественный закон бездейственным в нас, то в помощь естественному Он дал Моисеев закон. Когда же Исей оказался бесполезным по нашему нерадению, Он дал закон духовный. Итак, чьей души не улучшат эти три закона? Кто не может улучшиться, несмотря на долголетие и человеколюбие, тот уже не оставляется на дальнейшее время, поскольку Бог не может обманываться отсрочками. Разумей, пожалуй, под тремя годами и три состояния возрастов. Отрочество или юность, которая считается до 18 лет, мужество и состояние тех, кои начинают уже сидеть. Поэтому, если мы и на старости, и в этот третий год не принесем плодов, и если нам еще попущено будет жить, чтобы обложить себя навозом через восприятие бесславной жизни ради Христа, а мы и опять солжем, тогда Господь уже не пощадит нас, но срубит, чтобы мы не занимали землю напрасно, и притом со вредом для других. И это изъяснение мне кажется более близким к предлежащей цели. Стихи 10-17. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию дьявольскому, как и Господь говорит, которую связал сатана вот уже 18 лет. Быть может, сатана мучил ее, потому что она оставлена была Богом за какие-нибудь преступления, ибо он, когда попущается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей. Он и вначале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором были созданы, и что мы соединены теперь с телом болезненным и способным к недугам. Ибо мы это разумеем под кожаными ризами. Смотрим Бытие, главу 3, стих 21. Господь самым богоприличным и полновластным повелением прогоняет болезнь этой женщины и возлагает на нее руки, чтобы мы познали, что силу и действие слова носила эта святая плоть, ибо она была собственной его плоть, а не другого кого, существующего отдельно от него и собственно лично, как представляется нечестивому Несторию. Такова благость Господа. И так он помиловал создание свое. А сатана, сначала связавший женщину, в досаде на ее освобождение, так как он еще более зла желал причинить ей, связывает завистью начальника синагоги и его устами хулит чудо. Так он везде противится добру. Сий негодует на то, что исцеление совершено в субботу, но Господь обличает его прекрасным примером неразумных животных. Поэтому не только он, но и все прочие, противившиеся Иисусу, стыдились при таких словах его. Ибо очень неразумно было возбранять исцеление человека в субботу, потому что будто бы в субботу предписано хранить бездействие. Итак, противившиеся Иисусу стыдились этих слов его, а народ радовался о делах его. Тогда как те не радовались о делах, но растаивали завистью при чудесах Христовых, народ, получая пользу от знамений, пользуясь исцелениями, радовался. Понимай, пожалуй, чудеса эти и относительно внутреннего человека, ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном, почему и говорится, что она болит 18 лет. Ибо кто погрешает в соблюдении заповедей закона Божия, которых 10, и слаб в уповании на 8 век, о том говорится, что он скорчен 18 лет. Уже ли не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не принимает будущего века? Но Господь исцеляет такую душу в субботу и в синагоге. Ибо когда кто соберет в себе помыслы исповедания, ибо Иуда означает исповедание, и будет хранить субботу, то есть бездействие во зле, тогда Иисус исцеляет его не словом только, говоря ему: «Освобожден ты от недуга своего», но и возложением рук. Стихи 18-22. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Зерну горчичному уподобляется Царствие Божие. А Царствие Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих. Как горчица на вид мала, а силы имеет много, так и учение евангельское. Многие презирают и считают глупостью, но если человек примет оно и посадит в своем саду, то есть в своей душе, то оно дает большое ветвистое дерево, и птицы небесные, то есть люди, желающие парить к горнему, укрываются в ветвях его. Ибо возвышающийся над земным успокаивается в ветвях проповеди, то есть в пространных помыслах. Например, Павел принял зерно. Небольшое оглашение от Анании, но, посадив это зерно в удобренном своем саду, произвел ветви, то есть обильные и добрые учения. И послания, в коих укрывались высокие по уму и мудрости, не в тогдашнее только время, каковы Коринфяне, Дионисии, Ерофеи и очень многие другие, но и жившие во все времена. Под зерном горчичным можно разуметь и самого Господа. По-видимому, он, как сын плотника, и весьма бедный, был невелик. Но когда он упал в сердце земли через смерть и погребение во гробе, тогда он произрастил прекрасные ветви апостолов, под коими успокаиваются все те, кои прежде колебались всяким ветром заблуждения, например, язычники, подобные птицам по причине удобопреклонности их ума в какую ни есть сторону, способности к обольщению и по причине большого легкомыслия. Ибо все таковые, заблуждающиеся, подобны птицам небесным, то есть воздушным. Божественное учение подобно еще закваске, которую, взяв, женщина, то есть человеческая природа, положила в 3 меры муки, то есть в тело, душу и дух. Так что все осветилось, как говорит блаженный Павел, и стало одним тестом через общение с Духом Святым. Под женщиной можешь разуметь душу, под 3 мерами – 3 ее силы – разум, сердце и волю. Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает оно и совершенно духовными. Так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но вскиснут и уподобятся Слову Божию. Иисус проходил с учением по городам и селениям. Не ходил он по одним малым селениям с нерадением о городах, как делает желающий обольщать простейших. Не ходил по одним городам с нерадением о малых селениях, как поступают желающие показать себя и достигнуть славы. Но обходил повсюду, как общий владыка, или лучше, как отец, промышляющий обо всех. Не ходил ли он по одним внешним городам, где было не столько искусных в законе, а Иерусалима избегал, как бы опасаясь обличений со стороны законников или страшась смерти от них? Нельзя сего сказать. И направляя путь, сказано, к Иерусалиму. Ибо где более больных, там более должен находиться и врач.